Глеб Бах. По следам чайки Ливингстон. Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны. Часть первая. Пролог. Прекрасный рассказ Ричарда Баха «Чайка» Джонатан Ливингстон – это притча о чайке, которая стремится преодолеть обыденность и достигнуть мастерства в полетах. Автор через образ чайки передает универсальные темы поиска смысла жизни и преодоления ограничений. И моя с подчеркивания ума, подчеркивание, шедшая мысль, заключается в том, чтобы написать историю о девушке Лия, люди я, которая возникла благодаря этой притче о чайке, живущей в каждом из нас. Глава первая. Стая и небо. Над большим городом вечно висело облако из пыли, выхлопов и тревожного гула моторов, миллионов голосов, слившихся в один сплошной, непрерывный ропот недовольства. Город был гигантским муравейником, где каждый житель знал свою роль – бежать, работать, потреблять, спать. И снова бежать. Здесь жила Лия. Она была похожа на всех. Ее дни были расписаны по минутам. Дорога в офис, в переполненной железной коробке метро, 8 часов за экраном, где она оперировала цифрами в разных файлах, дорога обратно, ужин перед другим экраном, который показывал ей, как должны выглядеть счастливые люди, короткий сон. И снова дорога. Ее жизнь была посвящена добыче куска хлеба. Но почему-то этот кусок с каждым годом становился все дороже, а вкус его все преснее. Она покупала вещи, чтобы заполнить пустоту, которая образовывалась внутри, как только она переставала бежать. Она ходила на развлечения, чтобы забыть, что ее жизнь не ее. Она прожигала время, единственный настоящий ресурс, данный ей при рождении, словно пытаясь поскорее избавиться от этого неудобного дара. Лия смотрела вечерами в свое окно, за которым пылала неоновая реклама, и чувствовала странную, щемящую тоску. Она не могла ее назвать. Это была тоска почему-то, чего она никогда не знала. Далеко-далеко от большого города, там, где вершины деревьев целовали облака, а воздух был настолько прозрачен, что звезды ночью казались близкими-приблизкими, существовало поселение. Официально его не было на картах. Люди из большого города сказали бы, что его не может быть. Но оно было. Его называли «Автономия Солнц». Здесь не было улиц, заполненных машинами. Здесь были тропы, протоптанные босыми ногами. Не было неоновых вывесок, светились окна домов, заряженные за день солнечными панелями. Не было гула, был шелест ветра в листьях и тихий, размеренный гул общего покоя. Люди здесь не бежали. Они шли. Медленно, осознанно, чувствуя под стопами каждый камешек, каждую травинку. Их не толкал в спину страх опоздать или не успеть. Их влекла вперед внутренняя, тихая радость. Они практиковали странные, с точки зрения человеческой стаи, вещи. Они могли весь день молчать, слушая, как поет река. Они могли не есть по несколько дней, и от этого их глаза не тускнели, а наоборот, начинали светиться изнутри каким-то мягким, теплым светом. Они называли это чистыми днями, временем, когда тело, освобожденное от тяжкого труда по перевариванию пищи, занималось совсем иной работой. Оно чинилось. Оно обновлялось. Старые, больные клетки уступали место новым. Ум, не затуманенный постоянной обработкой излишков, просыпался и становился кристально чистым, как горное озеро. Они выходили за человеческие ограничения. Они не говорили «я не могу». Они спрашивали «а что, если попробовать?» Для них еда была не культом и не способом заткнуть тревогу, а лекарством, топливом, искусством. Они ели мало, но каждый кусочек дикой малины или орех был для них целым пиром вкуса и благодарности. Они не добывали кусок хлеба. Они выращивали его, чувствуя связь с землей. Или меняли на что-то, созданное своими руками, на глиняную чашу, на стихи, записанные вручную на березовом спиле, на знание о том, как запустить процесс аутофагии в своем теле. Их целью было не накопление вещей. Их целью было развитие. Развитие сознания. Развитие духа. Развитие способности чувствовать этот мир напрямую, без посредников, в виде экранов, рекламы и чужих мнений. Одной из таких людей была женщина по имени Елена. Ее называли наблюдательницей. Она могла часами сидеть на вершине горки, не двигаясь, и казалось, что она просто дышит вместе с ветром. Но те, кто был к ней ближе, знали, она видит. Не глазами, а чем-то иным. Она видела энергии мира. Видела, как большой город на горизонте пульсирует тревожным, рваным алым светом. И видела, как к этому городу время от времени тянутся тонкие, едва заметные золотые нити. Это были люди, подобные Лиё, которые в самый отчаянный миг своей жизни посылали в мир безмолвный вопрос: «Неужели это все?»